Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
Итак, в своей статье о назначении поэта в пушкинской речи, практически уже предсмертной, Александр Блок говорит: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония. Никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии». Вот здесь нам с вами снова придется остановиться, потому что в этих словах блоковских может почудиться снобизм. Поэзия добывает нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Можно заподозрить Блока в том, что он высокомерен по отношению к человечеству и людей считает не более чем человеческим шлаком. Но для того, чтобы понять эти слова, нам с вами придется вспомнить некоторые мотивы Блока и Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – один из самых знаменитых поэтов русского символизма, с которым Блока связывали весьма сложные отношения, неоднозначные. Так вот, у Вячеслава, а потом и у Блока, одним из очень важных образов, который стоит в ряду символов, рассказывающих о предназначении человека, является образ угля и алмаза. Вот что такое этот шлак, из которого можно добыть нечто драгоценное, интересное, прекрасное. Вячеслав Иванов в одном из своих стихотворений говорит: «Когда, сердца пронзив прозрачность, исполнит солнцем темных нас, мы возблестим, как угля мрачность, преображенная в алмаз». Все мы с вами учили химию в школе и знаем, что уголь и алмаз – это углерод, ну, разные формы существования углерода. То есть это практически одно и то же вещество, но оно проявляет себя абсолютно по-разному. Так вот, равным образом человек, оставаясь всегда человеком, может быть очень разным, потому что человек – это и бесформенное, аморфное, темное, непрозрачное для духа, для божественного присутствия масса. И в то же время человек – это прекрасный алмаз. Он может быть и тем, и другим. И зависит это от чего? «Когда, сердца пронзив прозрачность, — говорит Иванов, — исполнит солнцем темных нас». Вот прозрачность — одно из понятий богословских. И есть этот образ и у Григория Паламы, и в своих проповедях владыка Антоний Сурожский комментирует этот образ. И говорит он о том, что если человек проницаем, прозрачен для божественного света, то он может наполниться этим светом и может изливать его на окружающий мир, на других людей. Он может сиять вот этой солнечной, божественной радостью и красотой. Мы с вами помним, что Христос, Бог наш, это солнце правды. Так говорит о нем церковная поэзия. И мы понимаем, что Бог — это свет, и это источник света, и это свет истинный, который просвещает мир. Так вот, это самая добыча чего-то интересного и драгоценного из груды человеческого шлака, это и есть преображение человека темного, угольного, черного, непроницаемого для божественного света, в человека алмазного, в человека прозрачного, который способен свет в себя вбирать и потом его отдавать. У Блока в поэме «Возмездие» есть слова, которые говорят именно об этом. Та же самая идея, поэтическая и богословская, в них заключена. Он говорит: «Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. Да, то есть вот она, новая порода людей, новое поколение, новое предназначение человека выявляется через вот это превращение угля в алмаз. Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. И в этом великом богочеловеческом деле выращивания, культивирования новой породы, конечно, культура и поэзия, прежде всего, имеет абсолютно решающее значение. И когда Блок так настаивает, так пытается нас убедить в значимости поэзии, когда он отстаивает право поэта на то, чтобы он занимался своим делом и только своим делом, не обязательно поэту мести улицы и штамповать какие-нибудь детали, да, потому что он может пригодиться для другого, то Блок пытается как раз оправдать эту самую роль культуры в нашей жизни. Это роль, которая сейчас вовсе не очевидна, и мы с вами об этом уже говорили. И блоковское завещание, вот эта самая статья о предназначении поэта, на самом деле обращена не столько к людям, профессионально занимающимся литературой. Эта статья обращена ко всем нам, потому что поэзия существует для народа, для людей, для каждого из нас. Это вовсе не цеховое занятие поэтов, это то, что имеет общенациональное значение. И я часто думаю о том, что русская литература – это некоторый фундамент, на котором строится единство нашего народа, потому что до тех пор, пока мы все помним Пушкина, Грибоедова, Гоголя, мы говорим на одном языке. И нам не придется много объяснять друг другу, иногда достаточно какой-то краткой цитаты, чтобы произошло соединение сознаний и чтобы состоялся самый глубокий человеческий контакт. Если мы потеряем этот общий язык, это великое достояние русской поэзии, русской литературы, то наше единство рассыплется. Никакими внешними лозунгами, никакими политическими авантюрами невозможно собрать и соединить народ. Вот это великое дело собирания и создания народа осуществляет культура. И Блок это очень хорошо понимал. Ну, давайте мы продолжим чтение его статьи. «Не будем сегодня, в день отданной памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно, отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал иной, тайной свободы. По-нашему, она личная, но для поэта это не только личная свобода. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, безмолвно утопать в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». Это слова из одного из последних стихотворений Пушкина, которые мы все знаем, даже из школьной программы, как мне кажется. И очень важно то, что эти стихи Пушкин пишет в последний год жизни. Это стихи из знаменитого Каменноостровского цикла, в который входит, в частности, и знаменитейшее православное, в кавычках, да, стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны», которое представляет собой перевод великопостной молитвы Ефрема Сирина. И опять же, нам с вами, современным читателям, может показаться очень странным, что, с одной стороны, Пушкин в это время очень отчетливо определяет себя как поэта христианского. Он говорит открыто, ясно, необыкновенно убедительно и просто о ценностях христианских, ценностях православных. И в то же время появляются вот эти удивительные слова о личной свободе, о красоте частной жизни, никому не давать отчета, путешествовать там, где ты хочешь, и наслаждаться красотами природы и созданиями искусств. Вот это счастье, говорит Пушкин. Для нас это может показаться удивительным, потому что мы с вами уже говорили об этом. У нас почему-то православие отдельно, культура отдельно, а частная домашняя жизнь отдельно. И все эти вещи никак не пересекаются, и возникает такая раздвоенность, расстроенность личности. Для Пушкина это все одно, это все едино. Блок пишет: «Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же. Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой. Это тайная свобода, это прихоть, слово, которое потом всех громче повторил Фет, безумной прихоти певца. Вовсе не личная только свобода, а гораздо большая. Она тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонии людей, в третьем деле Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах. И эти дела не личные». Вот здесь мы с вами остановимся и вспомним, может быть, мы уже достаточно давно об этом говорили, что это за три важных дела, которых требует от поэта Аполлон. И снова мне хочется подчеркнуть, что речь идет не только о профессии поэта, речь идет еще и о развитости, зрелости любой человеческой души, потому что поэзия есть сотворчество двух людей: того, кто написал стихотворение, и того, кто его читает. Поэзия не может быть без читателя. И это знали все поэты. Так вот, три дела предписывает нам задача рождения нового человека, задача совершенствования человеческой природы. Первое дело заключается в том, по мнению Блока, и не только его, но и многих его современников, что необходимо погрузиться в глубину вещей, достигнуть той первоосновы мира, где катятся музыкальные волны. Вот на этой невероятной глубине человек может встретить Бога. Не побоимся этого, потому что речь идет в блоковской статье именно о божественных основаниях сущего. Речь идет о том, что за каждым явлением природы и культуры сокрыта божественная воля, которая эти предметы призывает к жизни. И человек, который погружается в глубину, он совершает такое очень трудное, но необходимое усилие отказа от банальных очевидностей и проникновения вот в эту священную красоту и драгоценность всего сущего. Второе дело поэта, говорит Пушкин и говорит Блок, это воплотить звук в некой форме. Ну, поэт это делает в слове, художник ищет краску и линию, и архитектор ищет правильное соотношение форм, поверхностей, фактур и так далее. То есть каждый художник, каждый автор имеет дело со своим материалом. Но идея всегда одна и та же. Идея заключается в том, чтобы вот эту постигнутую красоту, значительность, нравственную качественность мира сделать воплощенной в произведение искусства. Потому что все искусство об одном и том же, о том мире, в котором мы с вами живем, но мы его не видим. Мы не видим его именно потому, что мы всегда заняты делом, в кавычках. То есть мы добываем пищу и суетимся, решая всевозможные задачи, но эти задачи не приближают нас к жизни, а удаляют нас от нее. И только искусство позволяет человеку бескорыстно и свободно взглянуть на мир Божий и на самого себя и прикоснуться вот к этой тайне божественного присутствия в сотворенном Господом мире. Так вот, поэт свои тайные вдохновения воплощает в форму. Вот этот музыкальный напор, эту музыку небесных сфер, да, эту песню божественного присутствия. Он делает явленной нам, он дает ей очевидность. И, наконец, третье дело поэта по Блоку и Пушкину — это внесение гармонии в мир. То есть до тех пор, пока произведение искусства находится в мастерской художника или на письменном столе поэта, оно пока еще ничего не меняет в других людях. Вот как только мы будем соучаствовать в этом произведении искусства, будем видеть картину, будем читать книгу, вот в этот момент и начнется внесение гармонии в мир, преображение, претворение человеческой природы. Так вот, по мнению Александра Блока, для того, чтобы это великое дело усовершения, устроения, гармонизации мира можно было сделать, необходима тайная свобода или личная свобода. И вот что это за ценности? Об этом тоже нам с вами, может быть, стоит немного поразмыслить, потому что в XX веке мы претерпели такие времена, когда сама мысль даже о личной свободе была крамольной. Почему? Потому что, ну, даже если вспомнить какие-нибудь наши пионерские годы, вот кто был пионером, тот меня поймет. Нам же все время говорили: не отрывайся от коллектива, да? Не уклоняйся от участия в общественных делах, будь всегда вместе с другими. И слово «единоличник» — это было какое-то страшное ругательство. Если человек дерзал иметь какую-то свою маленькую тайную личную свободу, то это порицалось. Надо было идти с троем, с песней, под барабанный бой, в красных галстуках. И это считалось настоящей жизнью. А если человек тихонечко ковырялся в каких-то своих книгах, что-то писал, что-то рисовал, чем-то таким увлекался, особенным, отдельным от других, это, ну, мягко говоря, не приветствовалось. Это могло быть терпимо, но это всегда было подозрительно вот для того самого коллектива. И опять же, возвращаясь к судьбам русской поэзии в конце XX века, за что, собственно говоря, преследовали Иосифа Бродского, которого так твердо многие разнообразные критики называют продолжателем великой петербургской поэзии, которая умирала вместе с Блоком и Гумилевым? За что судили Бродского? За то, что он был поэтом. И это было приравнено к тунеядству. Он ведь не был политическим борцом, он не был в ряду диссидентов. Он просто позволял себе тайную свободу. И этого было достаточно для того, чтобы начать преследование и травлю человека. Вот эта личная свобода, частная жизнь, это то, что больше всего было ненавидимо всеми тоталитарными режимами. С другой стороны, как мне кажется, это одно из самых великих и мощных средств преобразования мира, которые нам даны. И я скажу почему. Потому что на самом деле мы получаем в ответственность от Господа совсем немного. Мы получаем в ответственность нашу семью, наших детей, наших друзей, нашу профессиональную деятельность. А люди думают, что этого мало, и они стремятся властвовать, они хотят быть политиками, они хотят издавать законы и так далее, судить кого-то, например, что-то такое придумывать, какие-то проекты, которые должны будут изменить мир к лучшему. Но это пустые занятия, потому что мир может возродиться только из зерна. Невозможно обрабатывать поле, на котором ничего не посеяно. А вот этим зерном является наша маленькая личная жизнь. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию утопическую и чудесную, невероятную, что все люди в пределах нашего города или нашей страны стали вдруг любить своих близких, качественно воспитывать своих детей. Да, вместо того, чтобы упираться в телевизор, с детьми разговаривать, с ними гулять, с ними играть, чему-то их учить. Это изменит нашу жизнь за 10 лет. Потому что те дети, которым сегодня 7, через 10 лет им будет 17. И они будут взрослыми. Они будут получать профессию, и в скорости они будут вот тем самым творческим, активным поколением, которое меняет картину жизни в стране. Это так просто, казалось бы, дать любовь и присутствие и заинтересованность своим детям. Но это то, на что ни у кого не хватает времени. Потому что, к сожалению, мы все заняты какими-то великими проектами. И в результате у нас все разрушается и покрывается бурьяном на глазах. И остановить этот процесс невозможно. Потому что какие бы там законы ни принимались, какие бы социальные программы ни разрабатывались, если нет вот этого здорового зерна, ребенка, который растет в любви и глубоком духовном контакте с родителями, то все это будет пустое и впустую. И это никому и никак не нужно. Так вот, получается, что вот та самая тайная свобода, личная свобода, о которой говорит Пушкин и которую так понимает Александр Блок, это и есть самое драгоценное достояние человека. Потому что преобразование мира, изменение жизни – корень достоинства и самостояния каждого из нас находится именно здесь, вот в этой такой простой сфере личной свободы. Причем на нашу личную свободу всегда посягали и посягают самыми разнообразными средствами. Но ведь мы можем этому противостоять. И для того, чтобы этому противостоять, не нужны революции, не нужны баррикады, не нужны никакие там дебаты политические. Не нужно быть хозяином телевизионного канала. Ничего этого не надо. Надо просто любить и видеть правду евангельскую и жить по этой правде вот в своей маленькой жизни. Это очень возможно. Но это оказывается для нас трудным, потому что все наше общество, вся традиция воспитания, образования ориентирует нас на другое. Нас все время призывают быть в коллективе, быть в стае, быть в каком-то сообществе. А это сообщество в наши дни, в 10-х годах 21 века, превращается в такую непрерывную гонку за какими-то призами, которые весьма сомнительного качества. И когда Блок пишет вот об этой драгоценности личной свободы, тайной свободы, то он опять же смотрит вперед, и он говорит нам о том, чем мы можем, должны дорожить более всего. И хочу обратить ваше внимание на то, что это тайная свобода. Тайная свобода. Много раз мне приходилось видеть людей, которые рассуждают о свободе. И я убедилась в том, что чем больше человек кричит «я свободный человек», тем больше в нем рабство. Потому что истинная свобода вовсе не является декларацией, претензией, внешней манифестацией. Свободный человек, он даже не понимает, что он свободный. Он просто живет свободно, и все, и ему даже не приходит в голову как-то особо это декларировать. Точно так же, как мы дышим, не замечая этого. Мы не можем рассказать рецептов ходьбы. Мы просто ходим по земле. Да, вот точно так же свобода, она либо есть, как глубокое органическое состояние, либо ее нету. И восточные мудрецы, даосы, они говорили о том, что мастер жизни – это тот, кого никто не знает. То есть получается, что истинная свобода, глубинная человеческая свобода, человеческое совершенство совершается в большой простоте и незаметности. Нам кажется иногда, что свободный человек – это богатый человек, у которого есть много-много-много денег, и он все может купить. Но на самом деле это совсем не так, потому что вот тот самый мастер жизни – который является ключевой фигурой для даосского, буддистского, дзенского опыта. Это может быть какой-то тихий старик, который плетет корзины на берегу реки. Или путешественник, нищий, странник. Или это незаметный учитель поэзии, который служит и подчиняется всем требованиям службы своей. То есть внешне в нем нет никакой яркости, никакой привлекательности, как говорят сейчас молодые люди, крутизны, да? А он прост. Он прост, и именно поэтому он велик, потому что он глубинно свободен и совершенно счастлив. Счастлив именно в этой простоте, смирении, кротости, незаметности. Вот она, тайная свобода. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, говорит Блок, и в своей статье о предназначении поэта он все время говорит именно об этом, о тайной свободе, которая есть наше самое драгоценное достояние. Эту свободу мы можем хранить и возделывать, и это тот фундамент, на котором совершается преображение человека. Ну, давайте продолжим чтение статьи Блоковской. «Между тем, жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин, слабела с ним вместе и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно. Может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим. Надо пережить еще какие-то события. Приговор по этому делу в руках будущего историка России. Смысл вот этого пассажа довольно понятен. Нам, потому что если мы и не будущие историки России, то во всяком случае люди, которые живут через 85 лет после смерти Блока, и мы понимаем, что правы были именно его разлетающиеся мысли и та страшная истина, которая в его мыслях мелькала. А что это была за истина? А вот смотрите, сам Блок во многом был кающимся интеллигентом, несомненно. Мы с вами уже говорили об этом. Он все время испытывает чувство вины перед народом и чувство солидарности даже вот с теми самыми 12, о которых он написал свою загадочную поэму. Пушкин поэтому для Блока это некая... Ну, тайна и загадка. Почему? Потому что над смертным одром Пушкина раздается младенческий лепет Белинского. То есть Пушкин — это некий расцвет, апофеоз дворянской культуры. И претензии революционно-демократической критики к Пушкину, в частности Писарева, а началось это уже у Белинского, они именно в том и состоят, что вот где Пушкин — это как бы такой дворянский поэт, да, и он вовсе не озабочен нуждами народа, и он не думает о народных страданиях, о народных слезах и так далее. Но мы знаем, что о народных слезах лучше всех писал Николай Алексеевич Некрасов, что не мешало, впрочем, тому же самому Некрасову быть помещиком, проигрывать в карты огромные суммы и так далее. Но вот чем ужасна эта самая линия Белинского, Писарева, там, Чернышевского и прочих революционных демократов. Во-первых, это были критики. Не то чтобы я была против всякой критики, но, тем не менее, фигура критика в литературном процессе, она всегда какая-то сомнительная. Вот кто такой поэт или писатель, это понятно. Это человек, который может написать поэму, роман, рассказ. И он же может выступать в роли критика, когда он размышляет о том, что он сделал, или о том, что сделал кто-то другой. А ведь кто такой критик? Что они написали, собственно говоря? От Белинского никакой литературы качественной не осталось. Ну, там были какие-то туманные стихотворения, но назвать это графоманство поэзией, по-моему, никто не решался. Что касается Чернышевского, то да, в школе мы опять же с вами проходили роман «Что делать?». Были у него и другие романы, «Пролог», там еще кое-что. Но это все крайне беспомощно, ужасно с точки зрения литературы, ничтожно. И таким образом критик – это, оказывается, такой человек, который сам-то ничего не пишет и не может написать. Но мнение высказать по любому поводу готов. И критик – тот же самый Писарев, который орёт во всю глотку, Белинский, который лепечет младенческим лепетом. Но этот лепет, между прочим, нам всем навязывали многие годы. Я помню, как всех нас тошнило от «Луча грозы в темном царстве», от статьи Белинского о Пушкине и так далее. Это был такой какой-то бесконечно гадкий довесок к родной классике. Мне кажется, что не в последнюю очередь отвращение к классической литературе русской, оно воспитывалось необходимостью читать вот эти удивительно бездарные статьи. Так вот, критик бездарен, но он обладает возможностью судить. И, как мне кажется, Блок пишет ровно об этом, о том, что вот из этой самой демократической критики вырастает чернь. Вот чиновники от искусства, чиновники от литературы, абсолютно пустые, творчески бессильные и обладающие неизвестно откуда им данной властью, всех гонять, шпынять, судить, осуждать, высказывать свои мнения и так далее. Это очень плохо. Это плохо, потому что вот эта зараза критики, она сидит в каждом из нас. Нам почему-то кажется, что мы имеем право любому сделать замечание и потребовать у него отчета. А какая у вас художественная система? А что у вас за богословие? А что это вы здесь в модернизм впадаете? А почему это здесь у вас какие-то непонятные образы и мотивы? Но при этом возникает какая-то удивительная ситуация, которая ставит посредственность выше, чем гения. И оказывается, что Пушкина, который наше все, любой может пнуть и плюнуть и сказать, что это непонятно мне, а поэтому это гадость и это плохо. И вот в нас вот эта чернь заключена внутри. Мы не обладаем смирением перед искусством. В нас нет уважения к Творцу, уважения, которое существовало в древние времена. А в нас есть вот эта гаденькая мысль: мы народ, а значит, мы всех этих творцов, деятелей культуры, имеем право судить, ставить им задачи и всячески поучать. И вот Блок понимал, что эта позиция судящей, критикующей черни, она зарождается в младенческом лепете Белинского, а во времена комиссаров от литературы она становится просто какой-то чумой, заразой, которая искореняет русское слово. Вот если вспомнить сейчас советскую литературу, вот что было в нашем, скажем, университетском курсе, а я все-таки училась на русском отделении в нашем университете петербургском, что входило в курс советской литературы? Ну, это страшные вещи. Это какие-то бездарные производственные романы, это графоманские стихи. И надо было это читать. А вот кто такой Бродский, кто такой Набоков, об этом мы не знали, не слышали. Ну, предполагалось, что никто не слышал, потому что это были запрещенные, изъятые из русской литературы авторы. И то, что сейчас мы живем в эпоху полнейшего упадка вкуса, это неудивительно, потому что вот этот упадок и вырос на почве воинствующей черни, которая обладает правом универсального критика. Давайте продолжим чтение блоковской статьи о назначении поэта. Пушкин умер. И Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию и сердца, навсегда сохранили за собой кличку «Черни». Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзии Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них. Пускай же остерегаются худшие клички, те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Вот здесь нельзя не сделать остановку, потому что Блок, говоря об искусстве, употребляет термины богословские «единосущный», «нераздельный». Это слова, которые являются определениями божественной природы, не больше или не меньше. Эти слова появляются в символе веры, когда речь идет о втором лице Пресвятой Троицы, о Боге Сыне, в тринитарном догмате, когда говорится о том, что три лица Троицы нераздельны и неслиянны. И Блок прекрасно это знает. И когда он применяет эти слова к искусству, это вовсе не означает, что он кощунствует. Совсем нет. Это означает совсем другое. Блок думает о том, что высшие задачи искусства могут быть осуществлены исключительно в плане богочеловеческом. Если мы почитаем работы русских философов, современных Блоку, его старших современников, Владимира Соловьёва и Вячеслава Иванова того же, то мы увидим, что они размышляли об искусстве, о поэзии, как о деле ответственном и важном. Они говорили об ответственности художника и о том, что настоящий художник не может находиться вне христианства. Я не говорю вне церкви, потому что это достаточно сложный вопрос, каким образом интеллигенция и церковь относились друг к другу в то время, в конце 19-го, начале 20 века. Это отдельный разговор. Но во всяком случае, истинность христианского вероучения была для этого круга философов и поэтов абсолютно очевидна. Они ее признавали. И они понимали, что искусство — это не побрякушки, это не развлечение, это не услада чувств, да, это не приятное времяпрепровождение. И они понимали, с другой стороны, что это и не безответственное морализаторство, не назидание, не средство перевоспитания, а это возможность сделать человека достаточно восприимчивым. Блок продолжает. Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина. Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока.
Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.